Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. По замечанию наших сегодняшних собеседников, есть слова и понятия, которые мы используем постоянно, применяем к себе, определяем себя через них, не до конца отдавая себе отчет, что они значат. Одно из таких слов и понятий – это слово «личность». Мы говорим, что каждый ребенок с рождения – личность. Мы говорим о себе «я личность», имеем в виду свою значимость, свою уникальность и так далее. Но, поставив перед собой вопрос, а что такое личность, мы столкнемся с проблемой. Мы можем описать природу того или иного человека, его психику, его тело, его характер, его чувства, но не можем сформулировать, какова его личность. Это дает философам и богословам основание говорить о личности отрицательным путем, как о том, что остается, когда исчерпаны и перечислены все природные характеристики человека. По словам крупнейшего богослова XX века Владимира Лосского, этот ни к какой природе не сводимый остаток, коим является личность человека, не может быть определен, но может быть лишь показан. Другой богослов XX века, протопресвитер Александр Шмеман, которого мы сегодня услышим, говорит, что понятие личности – это понятие религиозное, и иначе, чем в религиозном контексте, это понятие не определить. Помните мысль Достоевского, что человек есть величайшая тайна, и не жалко всей жизни, чтобы попытаться эту тайну разгадать. Разгадать ее в рамках программы тем более невозможно, но приблизиться к тайне можно. Можно просто охватить взглядом несколько элементов христианских представлений о том, кто такой человек перед Богом и что такое его личность. И это не отвлеченный философский разговор. Для духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов это вопрос о повседневной жизни обычного человека здесь и сейчас. Мы начнем с фрагмента аудиоверсии лекции библеиста архимандрита Иоануария Ивлеева об антропологических понятиях Библии, то есть о том, какими словами в Библии говорится о человеке и о его личности. Давайте послушаем.
Первое такое и самое важное антропологическое понятие Нового Завета – это понятие тела, сома по-гречески. Вот это слово у Павла, когда оно используется, оно почти всегда используется в терминологическом смысле, у апостола Павла оно означает просто бытие человека как объекта, как объективное бытие человека. И поэтому мы будем вполне правы, если слово «тело» мысленно будем заменять словом «человек» или каким-нибудь личным местоимением. Например, мое тело – это я, твое тело – это ты, то есть человек. Но мы видим, что такое понятие о теле, как о человеке, человеке в его объективности. Дело в том, что мы видим, слышим, чувствуем, обоняем и осязаем человека именно как тело. Поэтому для древнего библейского человека тело – это и был человек в его объективной данности. Такое понятие о человеке как о теле мы встречаем и в других, в индоевропейских языках. Ну, возьмите вы, например, английский язык. Вы хотите сказать «все люди», вы говорите «everybody», да? Или «никто», вы говорите «nobody», или говорите «кто-то», вы говорите там «somebody». Везде присутствует слово «body», тело, да? Тело обозначает здесь человека. Павел, например, не мыслит просто человека без тела. Человек нельзя сказать, что человек имеет тело, а человек и есть тело. Вот грек, для греко-эллинистической поры человек состоял из двух частей. У него есть и тело, и душа. А в Библии человек и есть тело. Павел не мыслит себе раздельно человек и тело, поэтому он не мыслит себе существование человека без тела. Такого быть не может. Поэтому и бытие человека после смерти представляется как телесное бытие. Конечно, тела-то бывают разные. Это уже будет не физическое тело, не душевное тело, а тело духовное, вот, или тело славы и так далее. То есть тело присутствия Божественного Духа в тебе. Тело означает человека в его цельности, объективной цельности. И здесь нам чуть-чуть надо отступить даже в сферу филологии, в сферу лингвистики. Смотрите, ведь слово «сома» имеет корнем «со». «Ма» – это суффикс среднего рода. Откуда этот корень идет? Что это за корень? Корень «со» означает «целый». Отсюда «сома» – нечто целое. Или «цело». Нечто цело. «Ц» и «Т» в славянском языке. Это взаимопереходные согласные. «Цело» и есть «тело». «Цело» и «тело» – это одно и то же. Изначально это одно и то же, как и в греческом языке. «Сома» – это и есть «целое», «цело». То есть, а что значит «целое»? Что, ведь все предметы могут быть либо целыми, либо нецелыми. Что мы называем целыми предметами или телами? Что такое тело? Это целое. Ну, например, вот этот мобильник есть целое, это тело. А что значит целое? Это значит, что я не могу его разрезать пополам и получить два мобильника. Оно неделимо, как мобильник, да? Так вот, попробуйте это слово «сома» передать другим словом, скажем, ну да, неделимое, да, неделимое. Сома неделимо, по-гречески атомос. Оно неделимо. Сома целое, значит, оно неделимо, оно не подвержено анализу. Его нельзя анализировать, то есть разделять на куски. Не подвержено никакой томии, делению, членению. И попробуйте перевести это атомос на латинский язык. Тогда вам станет понятнее связь с тела и человека. А по латыни будет in, не. Темно – глагол делить, по латыни дивидеры, следовательно, это дивидум. Индивидум – латинское слово, которое практически атом. Да? Индивидум. Так мы и называем человека – индивид. Он неделим. Это сома, целое, индивид. Эта мысль от нас как-то ускользает, потому что мы не задумываемся над такими вещами. Но для человека библейского, когда он... Это же было... Это, ну, просто было в его крови уже. Ему не надо было ничего этого объяснять. Оно само собой, просто само слово «сома» и означает «целое». У нас из-за этой замены «ц» на «т» чуть-чуть поменялось наше представление. А в связи с тем, что мы восприняли еще и эллинистическую философию, мы под телом понимаем кожу, кости, мясо, сало, мозги. Но не это тело. Тело – это целое, органическое целое, а вовсе не куски кожи или мяса. Тело не обязательно материальное. Это целое, человек, как объективная данность. И это очень важно. Но, увы, 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 человеку только хочется быть целостным. На самом деле он вовсе не целый. Он постоянно делится. У Сэмюэла Беккета, английского драматурга, ирландского драматурга, есть одна пьеса, где на сцене появляются два мусорных бачка. Вот грязные такие мусорные бачки, ну, как всего абсурдиста там. Вот крышка одного бачка открывается, из бачка поднимается голова отвратительного старика. Этот старик такой беззубый, противный, весь плешивый, и он ноет: «Ой, как плохо, все, я теряю волосы, зубы, я вообще все, я умираю». Хлоп, и крышка захлопывается. Поднимается крышка другого бачка, оттуда поднимается голова точно такого же старика, плешивого и беззубого. Но он улыбается во весь свой беззубый рот и радостно восклицает: «Жизнь прекрасна, жизнь удивительна, ведь жизнь есть движение, а движение есть постоянное изменение, а я изменяюсь, я теряю волосы, зубы, я живу». Так что вот, все мы теряем волосы и зубы. И в конце концов человек из тела превращается в прах. Прах, в кучу праха. То есть теряет даже свойства целостности полностью, даже частичные. И это называется смерть. Человек существует вот в таком... Он не свободен. Он не свободен. Это и есть вот та отсутствие или затемнение образа Божия в человеке. Это его конечное разложение. Он не свободен. И его все в этом мире разлагает. Болезни, старость, все. Это то, что называется в Библии, опять же, весьма важное антропологическое понятие, словом «грех». Грех. Что такое грех? По-гречески «амартия». «Амартия», «амартия», да? «Ха». Ну, это отрицающая частица, марти – попадание в цель. Не промах, не попадание в цель. Погрешность, о грех. Цель перед каждым существом, перед каждой тварью поставлена некая цель. Бог задумал всех с определенной, не бессмысленно, с определенным смыслом, с целью. И если человек попадает в эту цель, то есть достигает цели, поставленной перед его жизнью Богом, то мы называем это, да, цель по-гречески будет телос, да, телос, цель. Кстати, тоже слово родственное русскому цель, телос. Если человек достигает этой телос, цель, у нас обычно переводится конец, цель, то... такого человека мы называем телеос. У нас это слово, то есть достигший цели или движущийся прямо к цели, телеос. У нас это слово переводится совершенный. А достижение цели, телеотес, у нас переводится совершенство. Вот всегда, когда вы встречаете слово совершенный, помните, что за ним стоит греческое слово, которое означает достигший цели или достижение цели. Это надо помнить. Ну, по-русски, видимо, так, вершина, вот достижение вершины, совершенный, да? Когда мы говорим, Иисус Христос есть совершенный человек, то это вовсе не значит, что он был там красавец там какой-нибудь там или там. Он выполнил предназначение Адаму, да, достиг цели. А вот непопадание в цель называется амартия. Это бесцельность, бессмысленность существования. Она характерна для всего человечества и передается из поколения в поколение. Мы говорим о первородном грехе, как о некой болезни, которая поразила абсолютно все человечество. Слово «грех», бесцельность, да, промах, понимается ведь в двух смыслах. В таком вульгарном смысле, где грех понимается как преступление, но это не терминология, это не богословское использование этого слова. Когда говорим слово грешник, грешное, грех в богословском смысле, мы имеем в виду не преступление, а именно то, что имеет в виду апостол Павел. Все под грехом. Грех как всеобщее состояние, болезненное состояние. И в таком смысле грех – это болезнь, постигшая все человечество, от которого требуется исцеление. И как вот в богословском смысле мы же не можем говорить о грехах, как мы не можем говорить о чумах или о туберкулезах. Грех в богословском смысле может быть только один на всех. Это общая болезнь. А вот уже в таком вульгарном смысле, в обычном, конвенциональном, обиходном смысле грех как преступление. Но это мы должны, каждый раз мы должны видеть, в каком смысле используется. В конвенциональном, в обыденном смысле, трамвайном, так сказать, троллейбусном, или в богословском смысле. Так вот, грех в богословском смысле только один – это болезнь. А всякая болезнь, ну, а симптомы греха. Грех – это такой мощный синдром, у которого масса симптомов. Это наша несвобода, это наше несчастье, это наши скорби, это наш голод, это наша жажда, это наше стремление к лучшему. Все страдания и, наконец, смерть – это все отдельные симптомы одной болезни – греха. Всякая болезнь требует исцеления. Теперь посмотрим. Исцеление. Вот мы с вами говорили о слове «сома» и о корне «со» означает «целый». Человеку кажется, что у него есть тело. На самом деле у него тело больное. Ему еще надо это целение, то есть стать целым. Вот целение или исцеление – сделать из разлагающегося целостным, по-гречески от того же корня сотерия. Как у нас переводится это? Сотериология, сотерия. Спасение. Да? Везде, где вы встречаете слово, русское слово спасение, оно почти бессмысленно. Ведь по-настоящему это целение, оно же перевод греческого сотерия, сделать целое, дать человеку тело. Его, у него же нет тела, у него только мнимое тело. Подлинное тело только у Иисуса Христа воскресшего. Только у него есть тело, сома, неразложимое, бессмертное, цельное, безгрешное, оно уже не страдает. Понятно, да? Подлинное тело только у Иисуса Христа воскресшего. Нам еще надо приобрести это тело Христово. Усвоить его себе. Стать вот этим телом. А стать телом означает сотерия, стать целым. Сотерия значит целение. Понятно вот эта связь, да? Тело и цел. У нас переводится спасение. А что это спасение? Спасение из пожара или там на водах. Или... Ну, такое это очень ограниченное слово, да? Здесь гораздо глубже все. А отсюда спаситель. То, что у нас переводится спаситель. Сотер, да? То есть целитель буквально, или телитель, если угодно, тот, кто дает тело, тот, кто дает целостность.
Это был фрагмент аудиоверсии лекции библеиста архимандрита Иануария Ивлеева. Отец Иануарий размышляет о понятии «индивид». К этому же понятию в своей беседе обращается и митрополит Антоний Сурожский. И для него понятие «индивид» это то, что противоположно понятию «личность». Почему? Какой в этом смысл для жизни человека? Причем здесь христианство и церковь? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Тело, душа, дух, целостность человеческой личности».
Владимир Николаевич Лосский, наряду с другими богословами, подчеркивает тот факт, что с богословской точки зрения есть большая разница между личностью, персоной, и индивидом. Индивид, как указывает само слово, это последняя степень дробления. Можно говорить о человечестве, можно говорить о народах, можно говорить о расах, о семьях, но в конечном итоге остается единица, потому что если делить дальше, в конечном итоге останется не живой человек, а мертвое тело, труп и душа покойника. Индивид – это результат дробления. Мы все индивиды в той мере, в какой чужды друг другу, разделены от Бога и потеряли внутреннюю цельность. Не все человечество, не каждый из нас в отдельности – мы не обладаем цельностью, и это приходится принимать в учет, когда мы думаем о самих себе, так же, как когда думаешь о церкви и о человечестве в целом. Невозможно иметь оптимистическое представление о церкви и забывать, что и церковь тоже раздроблена. Ни в ком из нас ум, сердце, тело, воля, наш порыв к Богу не сливаются в единый мощный поток жизни, тем более духовной жизни. С другой стороны, мы говорим о личности, персоне, и это слово следует понимать верно. Первоначальное греческое слово «ипостась» при переводе на латинский язык создало большую проблему. Греческое слово означает «твердое основание», нечто прочное, самую сущность вещей. Слово же «персона» в то время, когда был сделан этот перевод, означало нечто совсем другое. «Персона» в латиноязычном мире обозначала маску, личину актера, которого можно было видеть и узнать благодаря этой маске. И слово «персонаре» означает «звучать через что-то». Но если думать о персоне как об актере в маске, вы же понимаете, что в этом понятии двойная неправда. С одной стороны, маска – не сам актер. С другой стороны, пьеса не есть реальность, это что-то выдуманное. Так что говорить о трех лицах Святой Троицы как о трех персоны представлялось чудовищным богохульством, ложью, потому что это ложное представление, и это ложь относительно самой сути вещей. Но значение этого слова следует понимать, как обычно и понимается, как личность, персону, то есть человеческое существо, рассматриваемое как единая и полная реальность. Но эта персона, эта реальность – нечто гораздо более сложное, чем можно вообразить. Персона – не просто человеческое существо, достигшее цельности, в ком все конфликты вымерли или в достаточной мере устоялись, чтобы не являть нам ситуацию хаоса. Суть понятия персоны в том, что, когда мы говорим о персоне, мы говорим о человеке в его глубинной сущности. В книге Откровения нам дан образ не такого употребления слова «персона», но того именно, о чем я говорю. Во второй главе есть место, где говорится, что в конце времен каждому будет открыто имя, которого никто не знает, кроме Бога и того, кто это имя получает. Стих 17. Имя, которое выражает единственность этого человека. Единственное неповторимое взаимоотношение, которое существует между этим человеком и Богом, и, как следствие, между этим человеком и каждым другим. Если думать в таком плане, то ясно становится, как важно нам делать различия между персоной и индивидом. Оставим в стороне общество, подумаем о церкви. Мы все люди разделены в самих себе. Раздираемся между добром и злом, разделение проходит между нашим умственным восприятием и нашим опытным знанием. Мы разделены между собой, потому что в значительной степени чужды друг другу. Мы не понимаем друг друга, мы не одобряем друг друга. Другие нам не нравятся, мы не любим друг друга. И церковь в целом, как бы она ни была едина в Боге, но в своих отдельных членах является разделенным телом. И тем не менее в этом разделенном теле каждый отдельный член имеет таинственную сердцевину, которую определяет имя, имя, которое ведомо только Богу и тому, кто получает его, имя, в котором выражена единственность этого человека. Когда апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что мы несем святыню в разбитых сосудах, второе послание Коринфянам, глава 4, стих 7, это очень ясный образ индивида и личности внутри церкви и в жизни мира в целом. Мы несем святыню, мы все обладаем этим именем, которого еще не знаем, потому что наша связь с Богом недостаточно глубока. Мы не настолько в Боге, чтобы быть способными узнать наше имя. Мы все носим в себе образ Божий, запечатленный в нас, и, однако, не видим его. Мы не видим его в себе, в противном случае мы относились бы к себе с чувством благоговейного поклонения, как к чему-то, что свято, что дорого Богу, настолько свято, что его нельзя осквернить. Апостол Павел много пишет об этом. «И в то же время мы таковы, мы обладаем этим образом, он в нас». И мы должны сознавать, что когда мы говорим о личности и персоне, мы говорим о том, что в каждом из нас единственно, свято, драгоценно. Но какая связь одной персоны с другой? Мы все хорошо знаем, какова наша связь или отсутствие ее, друг с другом, как индивидами. Но каким образом одна персона связана с другой, если нет ничего, что позволяет нам противоположить их? Тут мы можем обратиться к образу, который много веков назад дал древний русский летописец Нестор. Он говорит о народах, но тоже можно отнести к отдельным людям. Он говорит, что каждый народ обладает только ему присущим свойством, которое не может быть предметом противопоставления, которое абсолютно единственно и неповторимо. И потому народы могут жить бок о бок, не сталкиваясь, не сравнивая себя с другими. Взаимоотношения между персонами подобно связи голосов, которые в полной взаимной гармонии поют в хоре. Каждый голос единственный. Каждый голос обладает своим единственным качеством. И я говорю не о разнице между, скажем, басом и тенором. Но в пределах каждой категории каждый голос обладает собственным качеством. Каждый из нас, как персона, обладает уникальностью, которая вместе с уникальностью каждого другого сливается в единый поток поклонения или порыв взаимной любви. Так что, когда мы говорим о человеческой персоне, мы должны понять, что говорим о самом святом в себе, о чем-то, что знает только Бог, об образе Божием не просто как о наложенной печати, но как о жизненной силе в нас, которая изменяет, преображает нас и постепенно, пусть и очень медленно, делает нас причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. И однако мы несем эту святыню в разбитых сосудах своей индивидуальности. Это очень важно нам помнить, потому что только в этом случае мы можем видеть следствие такого положения. Например, мы видим, что когда стараемся создать взаимоотношения, мы не можем создать их искусственно, не преодолев разбитость индивида. Сейчас очень много говорят об общинной жизни. Но общинная жизнь предназначена для индивидов. Это попытка сделать жизнь возможной для множества существ, которые в конечном счете не связаны между собой в полной гармонии, в жертвенной любви, в отдаче себя друг другу. Вот основа общины.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Тело, душа, дух, целостность человеческой личности». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».